Его надо читать, и тот, кто его читает, тот, кто читает или прочтет хоть одну из его фундаментальных вещей, тот уже никогда не утратит из своей памяти, значит, впечатление об этом авторе. Мой коллега Игорь Ефимов довольно подробно рассказал о его творческом пути, но в той степени подробно, в какой это было возможно, так сказать, в нашем кратком выступлении. Я только позволю себе сделать один, по-моему, очень важный комментарий к творчеству, к тому, что написал Фридрих Горенштейн и к его облику как писатель. В связи с этим я немножко отклонюсь. Есть тут профессор Джон Глетт такой в Мэрилендском университете, который берет телеинтервью, или, скажем, видеоинтервью у русских писателей. Недавно он брал видеоинтервью у Владимира Максимова и Андрея Синявского. Вот такая, так сказать, дружественная компания Синявский и Максимов. Ну, как вы понимаете, разговор был очень острый. И в какой-то степени, очевидно, он не мог не коснуться Солженицына. И Максимов в данном случае, защищая, в общем, Солженицына, в одном месте сказал о нем следующее, ну, странную довольно вещь. Он сказал, что я, ну, он, Максимов, иногда высказывал Солженицыну всякие замечания, претензии, соображения о его творчестве. И в частности у меня, вот как говорил Максимов, возникает некое недоумение, когда я читаю многие произведения Солженицына. Одни написаны одним стилем, например, «Матрёнин двор», а другие его узлы совсем другим. И далее Максимов говорит, я цитирую его, значит, есть что-то неподлинное у этого автора. Потом он говорил много очень хороших слов и так далее. Я об этом вспомнил вот почему. Потому что у Горенштейна мы можем, а вернее даже не можем, уловить один однообразный, постоянный, настойчивый стиль и почерк. Горенштейн совершенно многогранный писатель. Я бы сказал, уникально многогранный и поразительно многогранный. Искать у него какой-то единый стиль, только ему присущий, это значит искать какой-то стиль у очень крупного оркестра. С моей точки зрения, Горенштейна как писателя вот как раз и можно сравнить с оркестром, который сегодня исполняет одну вещь, завтра исполняет другую. И если что-то объединяет все, что исполняет Горенштейн, все, что он пишет, то это внутренняя гармония его вещей. У него нет дисгармоничных вещей, у него нет какофонии в его литературе. И это, по-моему, наиболее важное, что отличает его. Вот вы посмотрите, я сейчас совершенно не способен, нет времени просто даже перечислить то, что создано в наше время Фридрихом Горенштейном. Но если бы вы сравнили «Искупление», которое вот есть на том столе, и с его комедийной вещью, с комедией «Бердичев», которая есть на нашем столе, то вы бы уже отметили то, как будто бы эти две вещи написаны разными писателями. Недавно я начал читать, собственно, не так случайно, Фридрих сам мне дал ее, «Детоубийца» о времени Петра Великого, о Петре, пьесу о Петре. Подумайте, какая дерзкая задача написать пьесу петровского времени. Как важно и как необыкновенно трудно передать колорит этого времени. Пробовал это сделать Алексей Толстой, но мы же знаем, что это сделано далеко-далеко несовершенно. Из рассказов о Горенштейне, из бесед с ним мне известно, что у Горенштейна, например, есть вещь «Место», называется «Место». 1136 страниц. Вещь, которую Анна Самойловна Берзер, один из самых талантливых редакторов нашего времени, редактор «Нового мира», прочла залпом. Я предлагаю вам задуматься над этим фактом. Прочесть залпом вещь в 1136 страниц, на которую французское издательство без особых сомнений заключило договор. Я хочу найти какие-то подходы к описанию Фридриха Горенштейна. Это не так просто. У него есть юмористические рассказы, в которых он выступает перед нами как юморист. У него есть «Искупление», в котором он перед нами выступает как сильный, драматургический, ну, в широком смысле слова, писатель. У него есть «Бердичев», когда он выступает как сатирик. У него есть исключительная вещь «Псалом», Еще ее здесь нет у нас, но она уже существует, она вышла даже на русском языке в Германии. У него есть ступени, о которых здесь говорили. Им написано большое количество книг, но поразительно, что на всех этих книгах лежит печать особого своеобразия, независимо от стиля, независимо от темы. Горенштейн как будто бы берется соревноваться с материалом. Способен он его преодолеть, препарировать или нет? Вот так кажется, когда читаешь иные вещи Горенштейна. Такое ощущение, по крайней мере, оставляет вот эта последняя вещь о Петре, детоубийца. Способен писатель справиться с материалом? Или он способен только сделать изящную подделку, показать некий образец такого изящного искусства и на этом закончить? Оказывается, Горенштейн, Фридрих, сам рассказывал, что ему пришлось преодолеть колоссальное сопротивление материала перед тем, как он создал вот эту пьесу «Детоубийца» о Петре. Я думаю, что ему пришлось преодолеть колоссальное сопротивление материала, то есть проделать огромную работу, когда он написал «Псалом». Я бы сказал так, очень трудно выдавать векселя. Вот этот самый талантливый, вот этот один из 10 талантов, вот этот в первой пятерке, вот этот в первой десятке. Это очень неблагодарное дело, особенно в эмиграции. Врагов наживешь и не более. Поэтому с этой точки зрения я не хочу говорить о Горенштейне. И не хочу говорить еще о нем потому с этой точки зрения, что по-моему, он вообще стоит в стороне. Вот есть литература эмиграции, а есть Фридрих Горенштейн. Он ни на кого не похож, и никто не похож на него. Писатель-оркестр и писатели-солисты. Вот чем отличается Горенштейн от многих остальных. Мы сегодня, вот Игорь Ефимов и я, два его издателя, пытаемся довольно скудно, очень скудно представить то, что им написано, потому что «Искупление» — это только одна из его вещей, которая была напечатана во время «Имы», а потом вышла в издательстве «Эрмитаж» отдельной книгой. И, наконец, 6 журналов, которые есть вот за нашим столом, «Время и мы». Мы подобрали 5-6 журналов со всем, что напечатано с Горенштейном, было напечатано Горенштейном в нашем журнале. Значит, вот такая подборка, журнальная подборка, начиная, по-моему, с 1978 года, то, что вышло в журнале «Время и мы». Мне почти ничего не остается добавить дальше. Мне хочется, значит, пожелать, предложить и попросить каждого из присутствующих обратить особое внимание на этого писателя, посмотреть, какого уровня таланты и литераторы вырастали в России. Ведь самое-то интересное, что мы знаем Суркова, мы знаем Бабаевского, мы знаем Фадеева, мы знаем массу писателей из России, их знают университеты, о них говорят, о них пишут в хрестоматиях. О Горенштейне знают очень мало. Только сегодня французские издательства берутся заключать договора на его вещи, причем не жалея, я знаю одного издателя, который заключил сразу договор по-французски на 8 книг Горенштейна, в том числе на его вещи «Место», насчитывающее 1136 страниц о жизни одного человека в СССР. Каким талантом надо обладать, чтобы вылепить вот такое произведение, способное покорить не только русского читателя, но, как мы видим, и французов. Сегодня французская печать вдруг, наконец, открыла Горенштейна. Они пишут о Псаломе, они пишут, кажется, об искуплении. Они сегодня открыли Горенштейна, который работал десятки лет в стол в России. Работал с необычайным мужеством, потому что человек, который работает в стол, не может не быть немужественным. Ему не платят гонорары, о нем не пишут газеты, о нем не пишут рецензии. Он должен год за годом работать в стол, веря в себя, в литературу и в своих будущих читателей. Вот, собственно, то, что я хотел сказать о человеке, который будет сейчас перед вами выступать. Спасибо.